страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет всем. По страницам Библии, 1233-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда предзаписанного эфира. На самом деле это уже лучше, чем то, что у нас было, потому что две последние недели у нас был такой отпускной перерыв. И у меня, у других участников нашей команды был перерыв. Некоторые сейчас тоже остаются в отпусках. Вот, но мы с вами уже возвращаемся к нашим встречам. Мы продолжаем читать Священное Писание, мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И я сказал то, что говорил 5 с лишним лет уже подряд. Вот. Но сейчас, на самом деле, я могу сказать по-другому. В этой части, которая нам с вами осталась, мы читаем Откровение Иоанна Богослова, последнюю книгу Нового Завета, последнюю книгу Священного Писания, и делаем это от начала до конца, от первой главы до последней. Или, если хотите точнее, от первой главы до 22. Но мы ведь с вами действительно читали всю Библию от начала до конца, и вы можете найти уже вышедшие наши программы на сайте theos.fm, в приложении Theos. В наших группах, в нашей группе ВКонтакте у нас есть записи, есть аудиозаписи, и вы нам можете также писать и через сайт, и через группы ВКонтакте, и в других соцсетях. Вот. И через приложение мы с удовольствием ваши комментарии читаем. Кстати, сегодня я, собственно, с этих комментариев и начну. По поводу записи, предзаписи и прочего. Смотрите, какая вещь. Мы выходим постепенно из отпускного режима, и по организационным причинам на этой неделе часть программ у нас будет целиком в предзаписи. Это значит, что и наша вводная часть, когда мы беседуем с вами, когда мы читаем ваши письма, ваши комментарии, тоже будет записана. Но записывается она буквально за несколько часов до выхода в эфир, поэтому ваши комментарии получить я успеваю. Сегодня мы почитаем некоторые комментарии, которые пришли еще 2 недели назад. Да, кстати, сразу скажу еще вот что. Если вы присылали важные комментарии, вы хотели бы, чтобы мы на него ответили, но вы прислали его последние 2 недели, то не поленитесь, пожалуйста, сделайте это еще раз. Или в приложении, или через сайт, или в группу нашу лучше, в группу ВКонтакте по страницам Библии. Вот. Просто продублируйте, пожалуйста, этот комментарий, чтобы мы уж точно его заметили. Такая небольшая просьба. Значит, скажу вам сразу еще вот что. У нас с вами осталось, Бог даст, 65 эфиров в нашем цикле по страницам Библии. И книга «Откровение Иоанна Богослова» будет разбираться достаточно подробно. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот он очень большое внимание, очень пристальное внимание уделял как раз книге «Откровение Иоанна Богослова». И скажу также, что первые 3 выпуска у нас обзорные. То есть это такие вводные замечания по книге, вводные замечания о том, как этой книге подходить. Есть пара моментов, связанных с этим, на которые я тоже хотел бы ваше внимание обратить. Но давайте мы сделаем так. Я начну сегодня с ваших комментариев, потому что есть вещи тоже, которые хочется прочитать, на которые хочется вот обсудить, на которые хочется ответить. А потом мы, настолько, насколько останется время, поговорим с вами о вопросах толкования Откровения Иоанна Богослова, потому что даже, ну, при том, что мы с вами читаем вот этот материал и пользуемся этим материалом, мы с вами увидим, что разные христиане не только толкуют эту книгу по-разному, но и подходят к толкованию этой книги с несколько разных позиций. То есть это не только про то, что у нас получается, а это еще и про то, с чего мы начинаем. Не только про то, к чему мы приходим, а про то, где наш исходный пункт. Но я думаю, что это у нас с вами будет время обсудить и сегодня, и в других наших эфирах. Вот, сегодня постараемся начать. А пока несколько комментариев, которые у нас лежат уже 2 недели, нас приветствуют. Саша Дружинина пишет: «Доброе утро всем слушающим эфир». Ну вот, да, писала она это 1 июля. Я думаю, что ничего не изменилось. Это пожелание сегодня также актуально. Евгений Иванцов пишет: «Всех приветствую, доброго времени суток, хорошего всем эфира по Божьему Слову». Я хочу тут вот что сказать. Тут во время нашего отпуска был такой личный комментарий. И человек пишет, причем очень грустно, что человек такой написал, слушательница пишет: «Я без вас, к сожалению, Библию читать перестала». Вот понимаете, какая штука? Я еще раз напомню, у нас осталось, Бог даст, 65 программ в этом цикле по страницам Библии. Я очень надеюсь, что вот это «я без вас перестала читать Библию» – это только временно, только вот на часть этих двух недель. Ну, потому что не будет этого цикла по страницам Библии. И как вы будете? Что вы будете делать? Я надеюсь, что Господь вас направит, и вы будете самостоятельно читать каждый день. Да, понемногу. Да, может быть, только по несколько стихов. Потому что я понимаю, что со временем бывают проблемы. Но вот меня напрягло в этом комментарии, что человек пишет «без вас». Слушайте, а Дух Святой на что? Я вас уверяю, что Дух Святой бесконечно важнее, чем комментарий любого комментатора и чем помощь, поддержка любой группы людей. То есть я понимаю, что читать Библию в нашем цикле по страницам Библии, читать Библию вместе с нами сейчас приятно и хорошо еще, потому что вы знаете, что вместе с вами читают и другие люди. Это такая группа людей, которые в разных городах, в разных странах, в разных часовых поясах, но мы все обращаемся к Божьему Слову. Это здорово. Вот это такая грань наших программ, которую люди часто не замечают. А зря, потому что это важная грань наших программ. Но я все-таки хочу, чтобы это было и личное, и прежде всего личное чтение Священного Писания. Что же касается группы единомышленников, группы людей, которые друг друга поддерживают, слушайте, ну соберите вы в церкви такую группу. Ну, объединитесь вы с людьми из разных церквей. Вот просто договоритесь и читайте, изучайте, обсуждайте. Молитесь друг за друга. Ищите применение, каждый для себя. Делитесь этим применением. И также вы ведь можете друг друга спросить. Да, вот в твоей жизни что изменилось? Вот в своей жизни как вот это было? Как вот это реализовывалось? И не нужны мы вам, честное слово. Вот Слово Божие, Дух Святой вам нужен. Это обязательно. А все остальное можно вполне и заменить. Я очень хочу, чтобы так оно и было. Вячеслав Пушин задает интереснейший вопрос. «Здравствуйте», – пишет он. «Быть послушным и любить Бога и Христа для правильного сердца достаточно?» Это мы говорили о том, что люди имеют правильное сердце перед Богом. Люди имеют неправильное сердце перед Богом. Я бы вам сказал так, Вячеслав, если у вас достаточно сил, чтобы всегда быть послушным и всецело любить Иисуса Христа, ну, тогда, конечно, достаточно. Чего же вам еще нужно? Вы послушны? Вы любите Иисуса Христа. Штука лишь в том, что когда человек говорит «я смиренный», это указывает на серьезный недостаток смирения. Когда человек говорит «я послушен», «я во всем послушен» или «я по большей части послушен», это зачастую указывает на недостаток послушания. А он либо не осознает, что в каких-то важных моментах жизни ему этого послушания не хватает, либо осознает и бежит от этого осознания. «Я послушный», пытается он убедить себя и других тоже. Ладно, себя и других можно убедить, но Бога-то не убедишь. Его-то не проведешь, и хорошо, что его не проведешь. Поэтому достаточно. Но не случайно Давид, человек по сердцу Божьему, да, Бог его так называет, а Давид говорит: сердце чистое сотвори во мне. То есть не «ой, вот я сейчас буду тебя любить всем сердцем», а по-другому. После того, как он согрешил, он говорит о том, что сердце сотвори, дух обнови. Да, для правильного сердца этого достаточно. Но быть это может только, бывает это может только по действию Божьему. Никак иначе это не бывает. Как один проповедник как-то сказал, ты просто будь во всем послушен Богу, и тогда точно спасение не потеряешь. Один молодой христианин говорит, а как я могу быть уверен, что я всю жизнь во всем буду послушен Богу, понимая, что Бог совершенен, а я нет? Значит, должно произойти что-то еще. Должно быть действие Божие. Действие Божие во мне, вот по которому или по причине которого я как раз и могу стать послушным. Пишет нам Людмила Карпова: благословений в новом дне, радости, мудрости, мира, добра от нашего Спасителя. Принимаем и разделяем эти пожелания. Дмитрий напоминает нам о том, что без Бога жизни нет. Всем мира и добра, всех благ вам от Господа Бога и хорошего вам дня. Вот, да, без Бога жизни нет, и я скажу также, это может показаться таким закольцованным утверждением, но я его все-таки сделаю. Без Бога нет и послушания Богу. Без действия Божьего, без нашей готовности принимать это действие, невозможно и послушание Богу. Оно так не работает. Жанна пишет: как близко то, о чем вы говорите. Знание будущего, открытое для нас, дает надежду и силы в настоящем существовании. Вот об этом и есть откровение Иоанна Богослова. Понимаете, Жанна, ведь будущее здесь открывается не для того просто, чтобы как-то усладить наше любопытство. И не для того, чтобы мы вообразили, что мы самые умные. Вот мне открыто будущее, как же это здорово. Будущее в откровении Иоанна Богослова открывается как раз для того, чтобы пережить настоящее. Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Ведь церкви, к которым обращено изначально это слово, это откровение Иоанна Богослова, эти церкви как раз проходили через страдания. Потому что мы об этом поговорим, по-моему, не сегодня, а в следующий раз. Император Нерон, но мы о Нероне уже немножко говорили в связи с апостолом Павлом. А дальше мы будем говорить про Домициана. Так вот, разница между двумя этими императорами заключалась в том, что Нерон воспринимал христиан как просто секту иудаизма. А Домициан уже воспринимал христиан как опасность для всей империи. И, воюя против христиан, он фактически воевал против Христа. Потому что язычников, или, скажем так, выходцев из язычников в христианской церкви стало к тому времени, к 90-м годам первого века, уже больше, чем выходцев из иудаизма. И, соответственно, сводить христианство к ответвлению иудаизма было уже нельзя. Ну, раньше тоже это было нельзя, потому что, конечно, это не ответвление иудаизма, это что-то другое. Но это, по крайней мере, было еще, ну, скажем так, обоснованно. Можно было понять, почему люди так считают. А вот дальше это было уже невозможно. И что происходит здесь? Церкви проходят через страдания, и Иоанн, апостол Иоанн, пишет для них книгу, записывая откровение, данное Иисусом Христом, да, откровение Иисуса Христа, для того, чтобы показать им, что да, будут страдания, да, будет тяжело, но вот чем все кончится. То есть пророчество о будущем как способ осознать, принять и пережить настоящее. И не просто пережить, а еще и благодаря Богу за это. Вот в те непростые времена, в которые мы с вами сейчас живем, как раз откровение Иоанна Богослова очень-очень актуально. Это пророчество о будущем, но дано оно для того нам, чтобы жить в настоящем. Татьяна Кузнецова пишет: Иоанн видел будущее. Для него оно казалось странным, мягко говоря. Да, мы с вами с этим будем сталкиваться. Мы с вами увидим ситуации, когда, и, кстати, в русском переводе иногда это заретушировано, но мы будем обращать на это внимание. Когда Иоанн использует такие выражения, как он говорит, как бы. Я вот увидел как бы, как будто. То есть, что это значит? Это было похоже, вот если с чем-то из знакомого мне, из известного мне на земле это сравнивать, то это похоже на там, то-то и то-то. Но понятно, что это нечто другое. Но вот он пытается подобрать какой-то аналог, да, сказать, что вот это вот так. И действительно, какие-то вещи, которые он получал, казались ему странными. Вы даже будете увидите ситуацию, мы с вами увидим ситуацию, когда пытается Иоанн поклониться вестнику, поклониться ангелу. Это Иоанн-то, это тот, который возлежал на груди Христа. И ангел его от этого удерживает. Почему это произошло? Как это происходит? Мы с вами об этом будем говорить. Но еще одна вещь. И опять вы это услышите в нашей предзаписанной части, когда мы уже будем читать сам текст. Можно сравнить два повеления, которые даны в пророческих книгах, говорящих о будущем. Значит, есть книга Даниила, есть Откровение Иоанна Богослова. Так вот, в книге Даниила Даниилу сказано, чтобы он запечатал свиток. И свиток должен быть запечатанным до определенного времени. В книге Откровения Иоанна Богослова сказано наоборот. Не запечатывай этот свиток. Он должен быть открытый. Эта книга должна быть понятной. То есть люди открывают эту книгу, и люди ее читают, и люди ее понимают. А сегодня мы с вами делимся вводными замечаниями, подходим к вводным замечаниям. Я еще за оставшиеся нам 5-6 минут кое-что успею сказать о картинке будущего. Но вы сегодня еще услышите, и мы будем повторять эту мысль, о том, что существуют 4 основные подхода к интерпретации или к толкованию Откровения Иоанна Богослова. Правда, кто-то скажет 7, кто-то скажет 20. Вот. Но да, классические 4 основные. Но есть пара вопросов, ну, просто если эти подходы пока не разбирать, есть пара вопросов, которые, вообще говоря, определят наше отношение к этой книге, они определяют наше восприятие этой книги. На одном из этих вопросов я хочу сейчас заострить ваше внимание. Вопрос этот звучит так. Вот тысячелетнее царствие Божие. То есть Господь придет, будет Христос царствовать, и сатана будет скован на 1000 лет. Это метафора или реальность? Если метафора, то что описывает эта метафора? Или там, не знаю, знак, да? Что стоит за этим знаком? Если это реальность, то когда и как это будет? И вот на самом деле ответ на этот вопрос во многом определяет понимание книги Откровения Иоанна Богослова. И я начну с той позиции, которая в России, кстати говоря, наиболее распространена. Православная церковь, она распространена во многих евангельских церквях, в том числе и баптистских церквях. Так или иначе, эту позицию вы можете услышать, или, по крайней мере, проповедники исходят из этой позиции, хотя они не могут ее сформулировать. Да, но они все-таки формулируют, вот, исходя из этого. Позиция о том, что никакого тысячелетнего царства, как промежутка, там, 1000 плюс-минус лет, не было и не будет. И согласно этой позиции, Христос уже царствует. Каким образом? Да через церковь. И сатана скован в том плане, что он не может разрушить Церковь Божию. Христос уже царствует, и, соответственно, тогда возникает желание интерпретировать все Откровение Иоанна Богослова как описание истории Церкви разного времени. Ну, тут либо вторая и третья главы, да, вот послание к 7 церквам, это разные периоды истории Церкви. Либо события, вот с 4 главы и дальше, как-то соотнести с событиями истории. Я помню дикую интерпретацию совершенно, которую услышал, про то, что вот горькая трава, горькая звезда, да, горькая звезда, о которой говорится, которая упадет с неба, вот пала горькая звезда, или там трава, короче говоря, все это связывалось с Чернобылем. И говорили о том, что вот в Откровении Иоанна Богослова предсказывалась трагедия на Чернобыльской атомной электростанции. Таких интерпретаций на самом деле достаточно много. Вот, но такой взгляд, что Царство Божие как тысячелетнего царства особого периода, его нет, это все через церковь, только он сталкивается с несколькими практическими проблемами. И первая проблема, вот глядя на современную церковь, неужели мы можем действительно сказать, что здесь полностью царствует Бог? Вот, неужели церковь настолько идеальна, что сатана в ней скован? Да помилуйте. Просто посмотришь вокруг и поймешь, что сатана в церкви, к сожалению, действует. И действует немало. Это один взгляд. Есть другой взгляд. Этот взгляд говорит о том, что сначала будет тысячелетнее царство добра, И потом уже в конце этого царства придет Христос. То есть царство это будет, но Христос придет уже после него. Каким образом? Этот взгляд, кстати, был популярен накануне Первой мировой войны. Потом он попытался стать популярным перед Второй мировой войной, но времени уже не было. Значит, церковь, и вы можете услышать проповеди или прочитать книги, которые из этого исходят. Церковь будет проповедовать Евангелие, мир будет становиться все лучше и лучше, люди будут знать Христа все больше и больше, и в конце концов церковь достигнет такого, да, будет проповедовано Евангелие во всех народах, и тогда придет конец. Мир и жизнь на земле станет такой хорошей, что придет Иисус Христос. Вот после того, как церковь выполнит свою миссию в этом мире. Интересно, что эти взгляды разрушались мировыми войнами. И когда наступает война... Да, кстати, в 90-е годы, 90-е годы 20 века вот этот взгляд как раз был. Вот Запад, Восток объединяются, все круто. Сейчас церковь будет проповедовать, и Христос придет. Вот-вот-вот придет. Может быть, к 2000 году и придет. А потом, бац, войны начинаются. И тогда мы приходим к взгляду к убежденности в том, что жизнь не будет становиться лучше и лучше. Наоборот, жизнь будет хуже и хуже. И тогда уже после прихода Антихриста, который вроде бы все исправит, но ненадолго, потому что на самом деле, конечно, он ничего не исправит. После этого придет Христос. И вот из этого, именно из такого взгляда мы исходим, интерпретируя, толкуя откровение Иоанна Богослова. Придет Христос и установит свое царство. Ну что ж, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве. Я знаю, что у нас еще будет время об этом поговорить, но пока помолимся и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя сейчас, расположи нас и помоги нам читать Твое Слово и принимать то, что Ты говоришь нам, то, что открываешь нам. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1233-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Нашу прошлую передачу мы с вами завершили такой мыслью. Состояние современного мира, несостоятельность практически всех областей нашей современной культуры – по сути, означают, что у человечества сегодня нет подлинных лидеров. И в результате люди разбредаются в самых разных направлениях. На самом деле это состояние и это ощущение – дело совершенно не новое. Уже в конце Второй мировой войны были люди, которые очень четко понимали, к чему все идет. Я хочу привести на эту тему высказывания нескольких известных людей. Начнем мы со слов доктора Джона Мота, который после Второй мировой войны побывал в самых разных странах мира. И вот он пишет: «Начинается самое опасное время, которое когда-либо знал мир. И когда речь идет о человеческих трагедиях, я могу сказать, что они совершенно явственно ощутимы. И если говорить с точки зрения христианских идеалов, то, как мне кажется, — говорит доктор Мот, — Бог готовится совершить какое-то невероятное прямое действие». Собственно, как раз об этом говорит книга «Откровение Иоанна Богослова». Бог готовит мир к совершенно конкретному прямому действию со своей стороны. Приведу еще одну цитату, на сей раз из Уинстона Черчилля. Незадолго до смерти он написал предельно коротко и ясно. «Возможно, — пишет Черчилль, — времени у этого мира осталось мало». И еще одна цитата из американского журналиста, который был после Второй мировой войны редактором журнала Fortune. Так вот, он рассказывает историю из своего детства. Его отец был пресвитерианским миссионером в Китае. И они с отцом часто беседовали о пришествии Иисуса Христа и о установлении тысячелетнего царства. И он, будучи еще молодым человеком, считал фанатиками тех миссионеров, которые в это верили. Так вот, дальше в своих воспоминаниях этот журналист пишет так. «И теперь я думаю, а может быть, это представление и правда не лишено смысла?» Доктор Чарльз Бирд, американский историк, говорит об этом так. «По всему миру мыслители и исследователи, рассматривающие горизонты будущего, пытаются оценить состояние цивилизации и сделать предположение о ее судьбе». Доктор Уильям Йоут в книге «Путь цивилизации» писал: «Надпись на стене в жизни пяти континентов говорит о приближении суда». Доктор Реймонд Фоздик писал об этом так: «Тяжелой поступью приближается конец, и времени осталось мало». Герберт Уэллс незадолго до смерти провозгласил: «Этот мир подходит к концу своей жизни. Да, приближается конец всего того, что мы называем жизнью». Генерал Дуглас МакАртур говорил об этом так: «У нас уже была наша последняя возможность». И бывший президент США Дуайт Айзенхауэр говорил о том же. «Без морального обновления по всему миру для нас сегодня нет надежды, потому что однажды все мы исчезнем в пыли ядерного взрыва». Кстати, министр обороны США в администрации Айзенхауэра говорил: «Я считаю, что международная напряженность будет продолжаться всю нашу жизнь, а также всю жизнь наших детей. Да, это мрачная перспектива, но тучи действительно сгущаются, и наша земная жизнь может в любой момент прекратиться, потому что будет слышен этот голос, этот трубный зов, приход Иисуса Христа в мир перессорившихся и воюющих народов». Так что уже долгое время люди заглядывают в будущее и видят приближение великого кризиса. Этот кризис сегодня ощущается все яснее, и в результате все больше людей обращаются к пророчеству. И я вижу, что пророческие книги Библии сегодня изучают так, как не изучали никогда ранее. На протяжении истории церкви существовали четыре отличные друг от друга системы толкования пророчества. И во многом они отталкиваются как раз от книги Откровения Иоанна Богослова. Сегодня я хотел бы коротко перечислить и описать эти системы. Да, действительно, это будет очень коротко, потому что мне как-то довелось читать довольно старый, но очень подробный и сложный для прочтения комментарий, в котором первый из взглядов на Откровение подразделяется еще на 20 различных подвариантов. То есть, действительно, в истории церкви было множество разных толкований пророчества. Но мы с вами можем сказать, что по большей части церковь все-таки воспринимала Откровение Иоанна Богослова как книгу, описывающую будущее. Однако давайте все-таки перечислим существующие теории. Во-первых, это теория прошлого или теория претерита, теория свершившегося. Сторонники этой теории считали и считают, что вся книга Откровения уже исполнилась в прошлом, потому что она целиком относится к конкретным церквям времен апостола Иоанна. Тогда получается, что пророчество этой книги касается дней Нерона и Домициана. Именно этого взгляда придерживались большинство немецких исследователей XIX века. И да, конечно, Откровение Иоанна Богослова действительно содержит слова утешения. Некоторые не могут об этом даже подумать, когда читают о Божьем гневе, о Божьих судах, о четырех всадниках апокалипсиса. Но мы с вами это еще обязательно увидим. Да, Откровение Иоанна Богослова обо всем этом действительно повествует. Но есть у этой книги и другая сторона, и другая тема. И она куда важнее. Да-да, друзья, эта книга написана в качестве утешения для Божьего народа. И она оставалась таковой во все века и остается таковой и сегодня. Однако, если толковать всю книгу Откровения Иоанна Богослова как уже свершившуюся в прошлом, то получается, будто в Библии есть книга, которая никак не относится к нашей современности. И надо сказать, что эта точка зрения, взгляд на Откровение как полностью свершившуюся книгу или свершившееся пророчество, сегодня уже сама ушла в прошлое. И сегодня мало кто уже так рассуждает. Дальше следует сказать о так называемом историческом взгляде. Исторический взгляд или исторический подход или историческое толкование – это точка зрения, которая предполагает, что пророчество книги Откровения исполняется в истории, и эту книгу можно таким образом вписать в историю церкви. Я считаю, что в каком-то смысле так оно и есть, по крайней мере в том, что касается семи церквей Откровения, о которых говорится во второй и третьей главах. Но дальше, начиная с четвертой главы, я все же не думаю, что это повествование следует соотносить с событиями современной истории или, в принципе, истории церкви. В свое время я объясню, почему это так. Дальше третий подход. Его называют духовным или духовно-историческим. Смысл этого подхода заключается в том, что книга Откровения исполняется в истории, и эта книга пророчески излагает историю церкви. Я думаю, вы уже заметили, но нужно подчеркнуть, что этот подход, по сути, является продолжением и развитием второго, исторического подхода. Как мне кажется, этот подход был впервые сформулирован в произведениях сэра Уильяма Рэмзи. Согласно этой концепции, два зверя – это центральная римская власть и власти римских провинций. И таким образом, Откровение Иоанна Богослова было написано в качестве ободрения для христиан. Согласно этой теории, пророчества Откровения по большей части исполнились, и в них есть духовные уроки для современной церкви. Так вот, сторонники богословской системы, в которой отрицается тысячелетнее царство, по большей части приняли именно этот взгляд и именно этот подход. Однако в рамках этого подхода становится совершенно неясной общая цель написания книги, то есть зачем все это написано. Мне довелось слышать немало проповедей и читать немало книг по Откровению Иоанна Богослова, исходивших как раз вот из такого подхода и из этой теории. И удивительно, как их авторы просто говорят: «Ну, это ведь лишь символы». Однако возникает вопрос: а что же представляют эти символы? Что они символизируют? Что за ними стоит? И вот с ответом на этот вопрос возникают сложности. И в результате появляются довольно необычные, причудливые толкования. Я иногда буду ссылаться на подобные толкования и утверждения. Ну, вот, например, рассматривается некий момент в Откровении Иоанна Богослова, и одни говорят: это символическое указание на Мартина Лютера. Другие утверждают: здесь имеется в виду изобретение книгопечатания. Вот таким образом люди и толкуют Откровение Иоанна Богослова так, как им вздумается. Я считаю, что этот подход принес огромный вред практике толкования этой книги. И кто-то спросит: а какого же подхода придерживаетесь лично вы сами? Из какого подхода вы будете исходить в нашей серии бесед? Из четвертого, конечно. И это последний из четырех основных подходов. Согласно этому подходу, книга Откровения Иоанна Богослова по большей части пророческая. Эти пророчества относятся к будущему. Особенно это касается раздела книги, который начинается в 4 главе и продолжается до конца книги, то есть до 22 главы включительно. Вот именно этот взгляд мы и принимаем. Именно этот подход мы и разделяем. Именно это толкование мы и представляем вам. Я бы хотел сказать несколько слов о наиболее ярких, наиболее поразительных особенностях книги «Откровение Иоанна Богослова». Во-первых, это единственная пророческая книга в Новом Завете. И это при том, что в Ветхом Завете целых 17 пророческих книг, а в Новом всего одна. Автор этой книги, Иоанн, уходит куда глубже в вечность в прошлом, чем кто-либо еще из писателей за всю историю человечества. И даже не в Откровении Иоанна Богослова это происходит. Это происходит в другой книге, В Евангелии от Иоанна, вы помните, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И дальше мы переходим ко времени сотворения. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Ну а в книге Откровения Иоанн заглядывает куда дальше в вечность в будущем, чем в любой другой книге Библии. Собственно, этому и посвящены последние главы Откровения Иоанна Богослова. То есть, таким образом, Иоанн заглядывает и в прошлое в своем Евангелии, и в будущее в Откровении Иоанна Богослова. Потому что там речь идет о вечном царстве Господа и Спасителя Иисуса Христа. И это действительно славная, великая картина. Третья особенность книги Откровения Иоанна Богослова состоит в том, что ее читателям и слушателям обещано особое благословение. Обратите, пожалуйста, внимание, в Откровении 1 глава 3 стих сказано буквально следующее. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Блажен, то есть благословен. Так что это обещание благословений читающим, слушающим и исполняющим. Но, кроме того, есть ведь и предупреждение. Мы находим его в самом конце Откровения Иоанна Богослова, в 22 главе 19 стихе. «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». Вот так, друзья, ни много ни мало. Давайте, кстати, прочтем и следующий, 20 стих тоже. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Так что вот на этом месте должны бы задуматься те, кто сегодня предлагают всякие странные и дикие и причудливые толкования этой книги. Просто надо остановиться и понять, насколько опасно сегодня говорить что-либо относительно книги Откровения Иоанна Богослова. Да, мы понимаем, что живем во времена исторического кризиса. Но нельзя же на этом основании просто брать и извращать совершенно конкретную книгу Священного Писания. Ну а люди как раз вот этим и занимаются, извращают. И сегодня наиболее популярные проповедники пророчества – это как раз те, кто придумывают какие-то невиданные толкования этой книги. В результате в церкви возникла серьезнейшая проблема. И мы с вами еще об этой проблеме поговорим подробнее и поговорим о ее последствиях.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертая важная особенность книги «Откровения Иоанна Богослова» состоит в том, что книга эта не запечатана. Вы помните, например, что Даниилу было сказано, чтобы тот запечатал свою книгу до последних времен. Ну а здесь, в Откровении, 22 глава, 10 стих, апостолу Иоанну сказано нечто совершенно другое. Давайте прочитаем Откровение 22:10. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». И я не могу согласиться с теми, кто считает Откровение Иоанна Богослова туманной и непонятной книгой, в которой типа еще и не разберешься и которую не поймешь. Знаете, ведь такой взгляд как раз и противоречит словам Иисуса Христа, говорившим, что книга эта не запечатана, ее не нужно было запечатывать. То есть она открыта для понимания. И, пожалуй, она организована лучше всех других книг Библии. Пятая особенность этой книги состоит в том, что здесь перед нами предстает серия видений, выраженных в символах, которые описывают реальность. И поэтому буквальное толкование всегда оказывается предпочтительным, кроме тех случаев, когда образное толкование предлагает сам апостол Иоанн. И тут мы подходим к шестой особенности этой книги. В некотором смысле она и есть самая важная. Книга «Откровение Иоанна Богослова» – Это как огромный вокзал, в который сходятся все пророческие линии из всего Священного Писания. Книга Откровения не начинает и не открывает никаких новых тем. Зато она завершает, подводит итог всему тому, что начато в других местах Библии. И поэтому для правильного понимания этой книги предельно важно проследить каждую великую тему пророчества, начиная от ее первого упоминания и до последнего. И перед нами предстают 10 великих пророческих тем, которые красной нитью проходят через все Священное Писание и получают свое завершение здесь, в Откровении Иоанна Богослова, заключительной книге Библии. Вот как раз по этой причине нам и важно знать всю остальную Библию, чтобы понять Откровение. Кто-то сказал, что из 404 стихов книги Откровения Иоанна Богослова 278 содержат отсылки к Ветхому Завету. Я лично это не проверял и вряд ли смогу проверить, так что я просто доверяю полученной информации. Тогда выходит, что более половины этой книги зависит от вашего понимания Ветхого Завета. Считается, что в Откровении Иоанна Богослова есть в общей сложности более 500 отсылок к Ветхому Завету. Более всего здесь цитат из Псалмов, книги Даниила, книги пророка Захарии. Да, кстати, помните, когда мы изучали книгу пророка Захарии, я даже говорил, насколько эта книга важна для Откровения. Ну и также здесь немало отсылок к книге Бытие, книге пророка Исаии, книге Неемии, книге пророка Иезекииля, пророка Иаиля и также к другим пророческим книгам Ветхого Завета. Таким образом, перед нами действительно замечательная, великая книга. Но что же это за 10 пророческих тем? Мы с вами их еще увидим в развитии, но сегодня я хотел бы, ну, по крайней мере, их перечислить. Вы можете представить себе вокзал или аэропорт, и вот на этот вокзал приходят поезда или в аэропорт прибывают самолеты из самых разных городов и стран. И когда вы видите людей, которые выходят из самолета, очень важно понимать, из какой страны они приехали. У них может быть своеобразная одежда, у них будет свой язык, который вы, скорее всего, не поймете, у них будут свои привычки, но все эти люди собрались в один большой аэропорт в одном городе. И для того, чтобы понять все их множество, необходимо понимать и те страны, из которых они приехали. То же самое происходит и здесь. Вот 10 тем, которые мы находим в книге Откровения Иоанна Богослова. Прежде всего, главная тема. Это Господь Иисус Христос. Именно о Нем прежде всего и говорит эта книга. Именно Он стоит в центре всего, что здесь сказано. Не Божьи суды и не Антихрист, конечно, а Тот, Кто понес на Себе наши грехи. Господь Иисус Христос. Именно о Нем повествует эта книга. Не теряйте Христа из виду. Не концентрируйтесь, пожалуйста, на чашах Божьего гнева. Вместо этого думайте о Христе. Иначе вы ничего не поймете в этой великой книге. И что касается того, откуда все это начинается. Мы ведь с вами начали говорить о Христе еще с книги Бытие, 3 глава, 15 стих. Это семя женщины, которое было обещано уже тогда. Дальше вторая важнейшая тема Откровения Иоанна Богослова – это церковь. Мы с вами также можем найти в Библии, с чего начинается церковь. Нет, это, конечно, не в Ветхом Завете. Господь Иисус впервые говорит о церкви в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. «Ты, Петр, и на сём камне я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее». Дальше третья тема. Это воскрешение и призвание святых. А начинается разговор на эту тему в Евангелии от Иоанна, 14 глава. И продолжается он в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стихи. Также в 1 Коринфянам, 15 глава, 51 и 52 стихи. Есть, конечно же, и другие фрагменты. И мы с вами об этом будем говорить, когда дойдем вот до этой темы в Откровении Иоанна Богослова. Четвертая важнейшая тема – это великая скорбь. Тема эта появилась ведь еще в самой глубине Библии, в книге Второзакония, когда Господь сказал, что его народ будет проходить через множество испытаний или множество скорби. Следующая тема – это сатана и зло. Ну а начинается она в книге Иезекииля, 28 глава. Мы к этому с вами обязательно подойдем, когда придет время. Шестая важнейшая тема – человек греха. И опять-таки начинается она также в книге Иезекииля, 28 глава. Седьмая великая тема этой книги «Откровение от Богослова» – это путь и конец отступнического христианства. И разговор об этом начался еще в Евангелии от Матфея, 13 глава. Об этом же, о состоянии мира, говорит также пророк Даниил. И завершение всего этого представлено нам здесь. Дальше, восьмая тема – это начало развития и завершение времен язычников. Господь Иисус говорил, что Иерусалим будет отдан на попрание язычников, пока не закончится вот это особое время – время язычников. Девятая великая тема пророчества – это второе пришествие Иисуса Христа. И мы с вами читаем об этом весьма подробно. И, наконец, десятая тема – это договоры или заветы Бога с Израилем. Начинается все с завета, который Бог заключил с Авраамом. И записано это в 12 главе книги Бытие. И пять обещаний, которые Бог дал Израилю. Бог говорит, что все эти обещания Он обязательно исполнит. Точно так же, как исполнит Он и обещания, данные нам с вами, обещания, данные Церкви. Да, друзья, сегодня мы снова уделили всю нашу беседу вводным замечаниям по Откровению Иоанна Богослова. Но, вы знаете, это особенно важно именно для данной книги. И я надеюсь, вы в этом убедитесь, когда мы будем читать саму книгу Откровения Иоанна Богослова. Я очень надеюсь приступить в следующий раз уже к самому тексту, ну, хотя бы прочитать первую главу, первый стих. Честно говоря, я жду этого не дождусь, я очень хочу читать эту книгу, но при этом нужно также сказать и вводные вещи, без которых невозможно будет эту книгу понять. Это великая книга. Однако важно научиться правильно с ней обращаться. И я верю, что мы с Божьей силой, по ведению Духа Святого, сможем это сделать. Я не случайно сказал «по ведению» или «водительству Святого Духа». Поэтому прошу вас о молитвенной поддержке. Потому что нам необходимо действие Божьего Духа, чтобы Он вел нас, особенно в этой книге. Потому что это ведь откровение Иисуса Христа. И только Дух Божий сможет, как говорил сам Спаситель, взять то, что Его, и показать это нам. Мы хотим увидеть Христа и то, что исходит от Него. Вот это действительно важно. Мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.